Бог для нас устраивает каждый день праздники, да? И вот сегодня праздник, День Благодарения, и надо же в этот день вместе с нами поблагодарить нашего Господа. Пришел наш друг, это мой близкий друг, это Борис Евсеевич Дельчик. Давайте поприветствуем его. Помимо того, что он музыкант, композитор, он исполнитель, но также он еще и проповедник. В то время, когда Господь его спас, я не думаю, что он думал о том, что он будет проповедовать. И тем не менее, сегодня он будет с нами делиться словом, поэтому я с радостью приглашаю его на эту сцену. И давайте мы его поддержим и поприветствуем. Слава Господу! Борис, пожалуйста.
Спасибо. Слава Господу, для меня на самом деле это неожиданность. Ну, сегодня я уже готовился, и немного вчера, но когда мы репетировали в пятницу, Андрей Вадимович меня поставил перед фактом, говорит, ты будешь проповедовать. Ну, что делать, пастор сказал. Хорошо. С праздником вас. Хаг Суккот Самех. Переведу на русский язык. С праздником кущей вас. Веселого, радостного праздника кущей, дорогие. Шалом алейхем, мир вам. И искренне желаю вам радоваться в этот день, потому что этот праздник, на самом деле, этот праздник, где Господь говорит, нужно именно радоваться. Особенно радоваться. Радоваться нужно всегда, потому что Писание все пропитано от самого начала до конца радостью. Вы помните послание апостола Иакова? 12 коленам, находящимся в россияне, и что? Радоваться. Апостол Павел также, я его больше люблю называть Раби Шауль, так его именно называли евреи, Раби Шауль. В послании Фессалоникийцам, если я не ошибаюсь, говорит такие слова, заканчивает одно из своих посланий такими словами: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» и так далее, и так далее. И на самом деле я здесь, на этом месте, для того, чтобы, знаете, дополнить вашу радость. Я вижу улыбки на ваших лицах, радость на ваших лицах. И сегодня на самом деле радостный праздник, праздник кущей, праздник окончания сбора урожая. Но если вы позволите, я, может быть, подойду к этому празднику немножечко с другой стороны. У здания всегда есть, знаете, есть такой служебный вход и есть парадный вход. И я думаю, весь христианский мир подходит к этому празднику с парадного входа. Но есть еще служебный вход, как бы для евреев. И как еврей, как член еврейской мессианской общины, и как человек, изучающий Тору, и глубоко изучающий Тору и Писание, я сегодня предложу вам зайти в этот праздник со служебного входа, если вы позволите. Хорошо. Скажу самые основные, фундаментальные две вещи, которые могут, наверное, помогут вам понять, принесут понимание этого праздника, как я говорил уже со служебного входа. Первое, то, что для евреев практически все праздники, они связаны с сельским хозяйством. И эти праздники имели сельскохозяйственное значение. Знаете, для нас сейчас, жителей города, жителей мегаполиса, наверное, Минск уже можно смело назвать мегаполисом, огромный город, метро, транспорт, и знаете, мы потеряли, я честно скажу, мы потеряли ценность земли. Именно земли, понимание и ценность земли, что вообще на самом деле, что кормит человека не евроопт. И булки растут не на деревьях. И говядина, умышленно не говорю свинина, и говядину, там говяжьи пельмешки или курочки, перед тем, как они попадают в магазин, они выращиваются на фермах. Их кормят, за ними смотрят. И я хочу сказать, что для евреев эти праздники имели огромное значение, я бы даже сказал, жизненно важное, потому что они питались буквально, как говорит Писание, от тука земли, если вы помните, как Писание говорит, и от росы небесной. Еврейскому народу, Израилю, нужна была земля и нужно было небо. И мне моя любимая книга в Библии, это книга Псалмов, и там есть замечательные слова, один из моих девизов, где такие слова. Давид, по-моему, 36-й Псалом, «Живи на земле и храни истину». «Живи на земле». И я думаю, что многие молодые люди как бы потеряли это ощущение, потеряли ценность. Да не только, наверное, молодые. И сегодня вплоть до того, знаете, что можно иметь продукты и пищу на столе, даже не выходя из своего дома. Уже даже не надо в магазин ходить. Ты взял мобильный, ты позвонил опять-таки в тот же Евроопт, и тебе привезли продукты. Но для Израиля земля... было, знаете, земля-матушка, как говорится вот на русском, да, на Руси говорили земля-матушка. Земля, она кормила народ, и с неба падал дождь, поэтому буквально от тука земли и от росы небесной. Это первый момент, чтобы мы понимали. И второй фундаментальный момент – это понимание еврейского календаря. Я бы сказал, даже библейского календаря. Кто знает, скажите, пожалуйста, кто знает, какой у нас сегодня год по еврейско-библейскому календарю? Я бы, может, так сказал. Может быть, кто-то знает. 5778. 5777 год, он закончился и начался 5778 год. Откуда такая цифра? Евреи ведут летоисчисление от сотворения мира. 5778 год. И для евреев жизнь, она для еврейского менталитета понимание, жизнь это не прямая. Жизнь это определенные циклы. Это движение. Если хотите, может быть, если можно так сравнить, это движение по спирали, но вверх. Але, ола или алия. Для евреев это одно из самых важных слов. Возношение, подниматься. Возвожу очи мои, помните, 120-й псалом, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. И откуда можно увидеть, и я говорю это не от себя, и пусть Господь на самом деле благословит мои уста, чтобы из моих уст выходило только Слово Божие, все, что связано с Ним. И можно увидеть о цикличности жизни Божьего народа, жизни Израиля. Заходи, Даник, поможешь. Смотрите, Бытие, 8 глава, 9 стих. Откуда цикличность? 8 глава, 22 стих. Если у вас где-то запускается Писание, 8 глава, 22 стих, вы можете прочесть. «Впредь, говорит Господь, во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И мы имеем эту цикличность, мы имеем эти циклы. И эту цикличность подтверждают праздники, которые Господь дарует Израилю, и, к слову говоря, не только к Израилю, но и ко всем нам, всему Божьему народу. Дарует праздники, и Он их регламентирует, Он их прописывает и обозначает в нескольких местах Торы, в нескольких местах Пятикнижия Моисеева, и не только, к слову говоря. И мы потом обязательно посмотрим Новый Завет, посмотрим, на еврейском мне нравится, как звучит, Брит Хадаша, Новый Завет, а скорее более красиво, более понятней для еврейского, для Израиля, Новый Договор. Знаете, завет, оно красивое слово, и для нас Новый Завет, когда мы говорим, это для нас как бы ассоциация, это книга, правда? Новый Завет, ну книга, это вторая часть Библии, новозаветная часть Библии. Но для евреев Новый Завет означает новый договор. Договор всегда заключался с кровью. кровь всегда участвовала при заключении договора. И вы помните, был договор с Ноем, вы помните договор с Авраамом. И все договоры, они заключались всегда при договоре, должна была как бы главной печатью, что ли, договора, печатью документа, печать ставилась, простите, если можно так сказать, печать, такое сравнение, это кровью. Левит 23 глава, там прописаны все праздники. К слову говоря, очень интересно, что слово «праздник» в еврейском языке есть несколько как бы слов, которые обозначают праздник. И одно из них – это слово «хаг», «хаг», которое так и обозначает «праздновать», «веселиться». Но есть еще одно слово, которое обозначает именно паломнические праздники. Праздники, когда всему народу Божьему нужно было прийти в Иерусалим. И не с пустыми руками. Нужно было прийти в Иерусалимский храм и принести жертву Господу, и радоваться, и веселиться. Это слово «моэд», множественное число «моэдим». В синодальном переводе оно написано, оно обозначается также, если вы даже увидите, откроете буквально первую книгу, это книгу Бытия, Библии, и первую главу книги Бытия, где сказано, помните, что Всевышний установил небесное светило, большее и меньшее, светило солнце и луну. Для чего? Для установления времен, дней, знамений и годов. Так вот, там, где написано слово «знамений», там используется слово «моэдим». Что это означает, это слово? Как бы полный смысл, глубинный смысл. «Моэд» обозначает время, назначенное Господом для человека для особенной встречи. Время, которое Господь назначает человеку. Если хотите, для молодых людей это еще свежо в памяти, для нас, пожилых, это уже не так свежо. Для молодых людей это, если хотите, свидание. Бог назначает человеку свидание. И именно этим словом обозначает Господь в Левит 23 главе праздники. «Моэдим, вот я даю вам праздники». То есть я назначаю вам время встречи, время особенных таких свиданий. И вы знаете, я думаю, вы знаете, что у Израиля, у еврейского народа было три особенных праздника, вот, которые обозначены «Моэдим». Они, весь мужеский пол, все мужчины должны были прийти в Иерусалим. Вы помните, какие праздники? Это два весенних праздника, праздник Пейсах, это праздник Шавуот, Пятидесятница, Седмиц, и праздник Суккот. По-русски говоря, это праздник Кущей, или еще более понятно, праздник Шалашей. Праздник Шалашей. То, что вы сегодня празднуете, праздник Жатвы, более точнее можно было бы сказать, праздник Шалашей. Чуть позже я коснусь этого. Мы коснемся конкретно этого праздника Суккот. Смотрите, библейский календарь. Я более чем уверен, что большинство из вас, большинство, подавляющее большинство, празднует годичные циклы по европейскому. Да? У нас, что у нас сегодня, григорианский или юлианский? Помните, у нас был сначала один календарь, потом поменяли, и потом, я знаю, после революции, да, коммунисты вернулись. По-моему, григорианский у нас сейчас календарь, или юлианский. Я не помню сейчас точно, но это римское летоисчисление. Мы живем по римскому летоисчислению. И мы знаем по римскому летоисчислению, какой у нас год, 2017 год уже завершается, и 18 год. Что для нас обозначает начало года? Это конец старого года, правильно? Мы так и празднуем, согласитесь. Все предельно просто. Старый год заканчивается 31 декабря в 12:00, и сразу же бьют куранты, мы поднимаем бокалы с виноградным соком, кто-то с апельсиновым, я вижу улыбку на ваших лицах, поднимаем бокалы, мы поздравляем друг друга с днем рождения. С днем рождения Нового года, если можно так сказать. И смотрите, и мы переходим в новый этап жизни. У евреев, в еврейском, если хотите, в библейском календаре не так. Новый год начинается, и это прописано, Новый год обозначается праздником труб, праздником трубления в шофар. И это обозначается, можете в Писании увидеть, первое число седьмого месяца. В начале, до Вавилонского пленения, в Израиле не назывались праздники, они не имели названий. Они назывались, и вы можете это в Писании увидеть, первый месяц, седьмой месяц, пятый месяц, четвертый месяц, и обозначалось число. После Вавилонского пленения месяцы стали называться. И поэтому этот месяц, в котором находятся все осенние праздники, это осенний месяц, он называется Тишри или Тишрей. Тишрей. И Новый год, послушайте еще раз, очень интересно. Вот Новый год, 5778 год, начался 1 числа месяца Тишрей. Но, внимание, старый год еще не закончился. И вы знаете, когда заканчивается еще старый год? Именно когда он заканчивается. То есть новый начался, мне было сложно это понять, нам со Светой сложно, мы долго привыкали, и долго привыкали к библейскому календарю, и долго отвыкали от 1 января. Очень долго, но отвыкли. Послушайте, очень интересно. Новое началось, но старое еще не закончилось. И старый Новый год, он заканчивается на праздник Кущей, на праздник Суккот, который называется еще по-другому, который и обозначает сельскохозяйственное значение праздника. Праздник окончания сбора урожаев. У вас благословенная церковь. Где вы такое все выращиваете, мне интересно? Где-то во дворе у вас там, на заднем дворе церкви. Слава Богу. Я был 2 недели назад, я был на празднике жатвы в Могилеве, Могилевской баптистской церкви, и у них там примерно такой же стенд. И помимо овощей у них были бананы, киви. Я говорю, слушайте, какая благословенная Могилевская земля. Вы такие выращиваете, слушайте, экзотические фрукты, там манго. Я говорю, мне надо переезжать к вам. Да, Могилевская благословенная земля. Мы посмеялись дружно. Смотрите, значит, очень интересно, что годичный цикл заканчивается с праздником Суккот. Все. Хотя Новый год уже начался. Вам это ни на что как бы не намекает. В Писании, знаете, евреи изучают Писание как бы четырьмя слоями. Есть такое известное еврейское высказывание у Торы, у Писания вообще 70 лиц. Глубинное толкование Писания – это 70 слоев, но самые основные – это 4. И вот одна из трактовок Писания называется ремес, то есть как бы скрытый намек. И вот эти два праздника, который обозначает начало года, а второй обозначает конец года, лично мне, я вам скажу, что напоминает. Мне напоминает приход Мессии. Приход Машеха намекает на приход Мессии, на приход Иисуса Христа. Потому что приход Иисуса Христа был один раз, но он обязательно будет второй раз. И первый раз он пришел как раб, как слуга. Он пришел для того, чтобы послужить. Но второй раз, вы прекрасно это знаете, он придет как царь, как власть имеющий. И он имел власть и первый раз, но он всю свою власть... всей своей властью послужил человеку. И он явил свой хесед. Замечательное еврейское слово хесед, что означает милость без условий. Безусловная милость. Какой бы ты преступник, какой бы я преступник не был, послушайте, но Бог через Иешуа в первый его приход явил хесед, что означает безусловная милость. Независимо от того, что ты сделал, если ты приходишь к Мессии, ради этого он и пришел первый раз, он являет свой хесед. Послушайте, но он придет второй раз, и он явит другую милость свою. Эта милость на иврите, очень интересно, два слова, которые переводятся как милость или милосердие, это слово, может быть, вы слышали, рахем или рахамим. Это слово тоже переводится «милость», но оно обозначает «милость по заслугам». Чувствуете разницу? В русском языке, к сожалению, русский язык, он не передает как бы всей глубины библейских каких-то понятий. Может быть, поэтому я сегодня у вас здесь, чтобы открыть вам, может быть, какие-то вещи, которые вы не знали. Есть хесед, милость без условий. И есть рахем или рахамим, милость, которую являет Бог условно. Если будешь делать, помните, в Писании есть места, если будешь делать это и это, то ты будешь иметь это и это. И именно Суккот, праздник Суккот, он показывает нам, я вижу это, он как бы являет, намекает нам на второй приход Иисуса Христа, на второй приход Иешуа. Я бы хотел заострить внимание сейчас, я постараюсь очень быстро, на то, как Израиль праздновал и празднует сегодня этот праздник, праздник Суккот. В первую очередь, это были особенные жертвы. Всегда праздники, они всегда обозначали большие, такие, знаете, возлияния, большие жертвы. И Писание так и говорит, что когда ты приходишь в Иерусалим на праздник поклонения, и для нас, может быть, сегодня, для новозаветной церкви, это очень важные слова. И Господь говорит Израилю, не приходи с пустыми руками, приходи, приноси в своих руках жертву Господу. Какую жертву мы можем приносить? Нам не надо сегодня приносить тельцов, нам не надо сегодня приносить овечек, нам не надо сегодня хлеба приносить, хотя, может быть, и надо подкормить немножко пастора и его семью. Почему бы нет? Я это говорю не потому, что мы друзья с Андреем Вадимовичем, но почему бы нет? Помните, что Господь ожидает, чтобы мы приносили жертву. Для чего? Для того, чтобы в доме Его, моем, говорит Господь, была пища. Апостол Павел, Раби Шауль, в послании евреям обозначает три жертвы, которые сегодня в новозаветное время мы должны приносить. Помните, жертва общения. Общение – это жертва. Поверьте, это порой жертва бывает. Общаться друг с другом, когда тебе не хочется, тебе хочется отдохнуть, тебе хочется извиниться, но Господь говорит, что нужно приносить такие жертвы. Поэтому мы здесь и собираемся. Вторая жертва – это жертва хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Можете открыть евреям, послание евреям, 13 глава. Я бы даже сказал, это первая жертва. Жертва хвалы, плод уст, прославляющих имя Его. Вторая жертва – общение или общительность. И третья жертва – жертва благотворения или благотворительности. Праздник Суккот. Как евреи праздновали? Вот они приносили жертвы. Но была, и вы знаете прекрасно, что все праздники, они ознаменовывались какими-то жертвами. Это были жертвы всесожжения. Как правило, в жертвы всесожжения приносились крупные животные, крупный рогатый скот. Это были тельцы. Жертвы всесожжения, я говорил. Это были жертвы ягнята, молодые барашки. И это были в жертву за грех, это были козлы. Но интересно, что на праздник Суккот была особенная череда жертв. Особенная череда. Почему череда? Потому что праздник Суккот, праздник окончания сбора урожая, праздновался, вы знаете, 7 дней. Не один день, а 7 дней. И давайте мы прочтем, откройте Левит 23 глава. 39 стих, с 39 стиха. Открыли у вас, да? А в 15-й день, смотрите, 7-го месяца, в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. Обратите внимание, не в 7-й. В 8-й день покой. К 8-му дню мы обязательно придем еще. Очень интересный, особенный день. Это 8-й день. Семь дней празднуйте, в первый день покоя и восьмой день покоя. В первый день возьмите себе ветвы красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь, внимание, о чем я поздравлял вас, как я вам говорил, празднуйте, радуйтесь, веселитесь, этот праздник радости, это праздник окончания сбора урожая, веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление какое? Вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. Здесь, в этом месте Писания, в книге Левит не указано, но если мы откроем числа 29 главу, где подробно указана система жертвоприношений именно в этот праздник Суккот, мы можем увидеть особенную жертву. Это жертва быков, жертва тельцов. И тельцов нужно было приносить сколько, кто скажет? Сколько тельцов в течение этих семи дней? Всего 70 тельцов. 70. В первый день праздника нужно было приносить, можете открыть числа 29 глава, давайте откроем даже, чтобы вы не подумали, что я голословно говорю, числа 29 глава, 12 стих. Мы возьмем только первый день праздника. Числа, 29 глава, 13 стих. 29 глава, 13 стих. Простите, я, к сожалению, заложил, но я сейчас найду. 29 глава, 13 стих. «И приносите всесожжение в жертву, благоухание Господу, внимание, 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, пусть будут они. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы, на каждого из 13 тельцов, 0,2 части ефы, ефа – это мера веса, ефы на каждого из 2 овнов, и по 0,1 части ефы на каждого из 14 агнцев, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его». Вы увидите здесь вся система жертвоприношений, и каждые 7 дней приносились такие жертвы с одной лишь разницей. На второй день праздника, этого праздника приносилось уже не 13 тельцов, а 12. На третий день – 11. На четвертый день – 10. На пятый день – 9. На шестой день – 8. На седьмой день – сколько, соответственно? 7. И на этом праздник заканчивался. Праздник Суккот заканчивался. Но наступал восьмой день. Что это за жертва? Что это за жертва 70 быков, 70 тельцов? Это жертва, которую Израиль приносил за другие народы. Жертва за все народы. Принято считать, что всего вокруг Израиля, вообще на земле, всего помимо евреев, помимо Израиля, 70 народов. И это была особенная жертва. Если бы знали язычники эти, муавитяне, ферезеи, мадианитяне и так далее, если бы они знали, что Израиль, которого они ненавидели и до сих пор ненавидят, и ополчаются постоянно против него, что Израиль каждый год приносил жертвы за них, за всех, все народы всей земли. Но что характерно, что я увидел в этой системе, знаете, системе уменьшения. Вообще, по идее, должно быть увеличение, по логике вещей. Жертвы должны увеличиваться с каждым днем. Но именно вот эта жертва тельцов, она уменьшалась с 13 до 7. Что я увидел в этом уменьшении? Я увидел новозаветное время, я увидел время благодати, которое началось 2000 лет назад, когда благая весть, которая была открыта небольшому количеству, подчеркиваю, небольшому количеству Израиля, израильтян, евреев, которые были на самом деле избраны Богом, и этот народ, он дал толчок, вы знаете, апостол Павел, другие апостолы, они стали возвещать благую весть о спасении не только в Израиле, но в первую очередь всем народам. Вы помните, как апостол Павел говорит: «Я апостол язычников». И он понес эту добрую, благую весть, которая сегодня, благодаря которой сегодня мы здесь находимся. И мы сегодня спасенные. Послушайте, не наша заслуга, не моя заслуга, то, что я сегодня стою чистый и спасенный, не ваша, не Андрея Вадимовича, но тех первых апостолов, которые когда-то были послушны Божьему призванию, и они начали это служение. Вы помните, потому что это было не так просто. Идея Мессии, понятие Мессии, Спасителя, оно было закрыто, оно было только для евреев, Машиах, и другие, для других народов это нельзя было. Может быть, поэтому, вы помните, книга Деяний, что когда Дух Святой стал касаться других народов, Корнилия, вы помните, первый язычник, собрался священный еврейский синод, и они думали, решали, что делать с язычниками. Господь стал приходить к язычникам, что с ними делать? К сожалению, сегодня, может быть, и к счастью, но так распорядился Господь, я верю, что все, что происходит, оно от Господа. Сегодня все наоборот, церковь думает, что делать с евреями, что им разрешать, что им не разрешать, что им позволить, в церкви, да, чтобы они совершали для своей еврейской самоидентификации. Понимаете, о чем я говорю? Может быть, что-то лишнее для них. Но, послушайте, 2000 лет назад было по-другому. Евреи, Израиль, они собрались на священный синод и решали, что делать с язычниками и что разрешить, что запретить язычникам для того, чтобы они могли войти в общество израильское. Вы можете это прочесть в книге в книге Деяний, хотя это тоже пророческая книга. Да и аминь. Что обозначает уменьшение? Начинается с самого большего количества, 13, и заканчивается 7. Я верю, что первый день, вот этот первый день праздника Суккот, он обозначает время благодати. Но вы знаете прекрасно, и наверняка вы слышали с этой кафедры, что время благодати потихоньку, а уже сегодня едем потихоньку, дверь прикрывается. Для язычников, для других народов дверь прикрывается, и благодать заканчивается, потихоньку она заканчивается. И я верю то, что, послушайте, эти праздники, они имеют не только сельскохозяйственное, как я вам говорил, значение, но они имеют также, безусловно, и пророческое значение, которое указывает на Мессию, на Иешуа, на еврейского Мессию, который принес благую весть и принес спасение не только Израилю, но и всем народам, о чем провозгласил, как это ни странно, но провозгласил Каиафа. Можете прочесть Евангелие от Иоанна, 11 глава, когда он встал и сказал: «Вы ничего не знаете». Когда, помните, встали и начали говорить на Иисуса, что он мертвых уже поднимает, что, впрочем, он и делал. Не было такого в Израиле, что он, чтобы воскрес человек, который уже смердел. Тело смердело. Понимаете, были чудеса, которые делали пророки, они поднимали, воскрешали людей, но те чудеса, которые делал Иешуа, этого не делал никто, поэтому они пришли к первосвященнику, на тот период был первосвященником череда по череде, по очереди Каиафа, они сказали: что нам делать с этим человеком, все, предел, уже мертвые со склепов встают. Что нам делать? Представьте на секунду, что нам делать с этим человеком? И вы помните, что он сказал, что не лучше ли одному пострадать за весь народ, чем всему народу быть убитым и быть плененным? Я не помню сейчас точно, вы можете открыть это Евангелие от Иоанна, 11 глава, где-то последние стихи. И там сказано: это сказал он не от себя, но будучи на тот год кем? Первосвященником. И сказал он это также, имея в виду не только Израиль, не только для спасения Израиля, но для того, чтобы всех чад Божьих, всех детей Божьих собрать воедино, где мы сегодня и собраны, в Святой Церкви Христовой. Можете прочесть Я можно посмотрю? И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей. Это провозвестил первосвященник Каиафа, нежели чтобы весь народ погиб. 51. Сие же он сказал не от себя. Это не было, знаете, это даже он не понимал до конца, что он говорил. Но он сказал от Господа, не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за кого? За народ. 52. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих, рассеянных по всей земле, собрать воедино. Где мы сегодня и собраны. И вот, вот эта жертва быков, жертва тельцов, она обозначает 70 народов, 70 языческих народов. И с каждым днем, с временем, 7 дней, вы знаете, один день как тысячи лет, и с каждым новым днем благодати не больше, благодати становится меньше для язычников. Но я вам хочу сказать благую весть, что когда наступит 7-й день, и это вроде бы конец праздника, наступает 8-й день. 8-й великий, его называют в книге Левит, мы с вами читали, 8-й великий день. Что это за день? Этот день евреи называют Шмини Ацерет на еврейском. Шмини Ацерет, что означает задержаться на 8-й, на 8. Шмоне. Откуда, кстати, из слова «шмонать», жаргонное слово, это от слова «восемь». В Петропавловской тюрьме в царской России в заключенных был личный досмотр заключенных, выводили из камер и их обыскивали, чтобы у них не было ножей, какого-то оружия, запрещенных каких-то вещей в камере. И этот досмотр проходил ровно в 8 часов вечера в Питере, в Петропавловской тюрьме. Отсюда и пошло. Шмонать – это личный досмотр от слова еврейского слова «шмоне», что означает «восемь». Так вот этот праздник «Шмини Ацерет», что означает «задержаться на 8-й день». Послушайте, цикл годичный закончился. Все праздники закончились, и можно идти домой. Все жертвы принесены. Но Господь говорит израильскому народу и говорит всем. Но я верю, в первую очередь Он говорит Израилю – останься на 8-й день. Вы знаете, что число 8, что оно обозначает? 7 – это Божья полнота. Не надо вам это говорить, да? 7 цветов радуги, 7 дней в неделе, 7 нот и так далее, и так далее, и так далее. Мы число 7 мы можем увидеть через всю Библию. Но есть число 8, которое обозначает сверхъестественное или же вечность. Недаром, кто силен в математике, папа у Васи силен в математике, Вася у папы силен в математике, или папа у Васи, ну да, папа у Васи силен в математике, я всегда по математике, я был слаб, у меня троечка была, я был вот более-менее вот в этом, в этой сфере я какие-то успехи делал. Послушайте, и вы помните, кто изучал математику, кто помнит, как обозначается, каким знаком обозначается бесконечность, это восьмерка. Я вам скажу более, когда приносили в жертву, когда заключали договор, резали, рассекали животное, буквально его разрезали полностью. И было две половины животного. И я вам хочу открыть маленькую тайну. Рассекать, разрезать, и слово договор или завет – это одно и то же слово. Брит. Брит, завет, который обозначает завет, договор, это значит разрезать, рассечь. Буквально Иешуа, Иисус, он, его тело было рассечено, а его тело было разрезано, и был заключен новый договор, о котором пророчествовал еще пророк Иеремия 31:31. Вот я заключаю с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не тот завет, который вы нарушили, не тот завет, который я заключил с вами на Синае, но я заключаю новый завет. И эти заповеди, эти слова мои, они будут не на каменных скрижалях, они будут на ваших сердцах записаны. Амен. Что еще я хочу рассказать об этом празднике, как празднуется сегодня, и, наверное, буду заканчивать. Сегодня, да, еще очень важная деталь, Обязательно, и это было обязательным условием, обязательной заповедью, вы в течение этих 7 дней, Израиль не должен был жить в своих постоянных домах. Нужно было строить вот эти суккот, что значит шалаши, временное жилище. Шалаши эти должны были строиться из растений, причем один из комментариев Торы говорит, что это растения не должны были, знаете, не должны как бы строиться и вот свежесорванных или свежеспиленных веточек, красивые свежеветки. Эти шалаши должны были строиться из веток сухих, которые валялись под ногами, по сути, из мусора. И строились эти шалаши. И необходимым условием этого шалаша, где нужно было жить 7 дней Израилю, необходимым условием, крыша, стены могли быть более-менее капитальными. И сегодня вы можете открыть в интернете, сегодня у нас есть Всемирный разум, вы можете открыть, посмотреть, как евреи в Израиле сегодня празднуют праздник Суккот, как они строят шалаши, это сегодня современное. Но Израиль буквально строил, мы в детстве, помню, в лесу, с друзьями мы шли в лес и строили шалашики. Кто так проводил порой время какое-то? Ну, больше старшее поколение. Сейчас палатки современные. Буквально веточки ставили, толстые ветки, их накрывали такими ветками еловыми, какими-то лиственными веточками. И мы прятались там от дождя, от взрослых прятались. Послушайте, но необходимое условие этой суки или же шалаша, необходимым условием, это обязательно, чтобы небо было видно. Чтобы было вот этот мусор, который лежал под ногами, сухие ветки, брошенные ветки, они покрывали, если можно так назвать, они создавали крышу, которая очень, она даже не была прохудившейся, она была вся в отверстиях. И когда, и кушать вот этот новый урожай, они садились не за столами, не за богатыми, убранными, комфортабельными столами, они садились в этом шалаше, они раскладывали эту еду и кушали, и говорили о себе, о чем писал апостол Павел в послании евреям, что мы странники и пришельцы на этой земле. И все те радости, которые мы имеем на этой земле, это все временно. О чем Андрей Вадимович пастор говорит, что на холодильнике это есть такое, да? Так будет не всегда. И это буквально евреи, когда делали это на праздник кущей, 7 дней они жили, они кушали и спали в кущах. Сегодня при синагогах строятся кущи, в ней в наших климатических условиях особенно не поспишь, но покушать можно. Что еще, какое действие евреи делали, и в Писании это говорит, мы с вами зачитывали, Левит 23 глава, нужно было взять растение и связать несколько растений, и связать в одну как бы вязаночку, в одну связку. Какие растения? 4 вида растений брались и сегодня берутся буквально, и это как бы предмет, это аксессуар для особенной молитвы. Туда входила веточка мирта, веточка ивы речной, веточка пальмы и веточка, есть такой плод, он очень похож на лимон, этрог называется. Большой, огромный лимон, этрог. И все это связывается в одно. И евреи молятся с этими 4 растениями, как бы и потрясает этими 4 растениями на север, так у нас север здесь восток, на восток, на запад и на юг. И он произносит определенные молитвы. Что обозначает это действие? Это действие обозначает пророческое понимание. Я объясню, какое. 4 вида растений. Первый вид растения – это он показывает, как бы 4 вида растения, это 4 вида людей. Первый вид – это человек, который знает Писание и соблюдает Писание. Второй вид растения – это человек, который знает Писание, но не соблюдает Писание. Вы помните, что говорил Иешуа, блаженны не только слушающие Слово, и апостол Павел это говорит, не только блаженны слушавшие слово. Нас много слышавших. И слушают люди этого мира. Библию открывают, мы смотрим передачи какие-то, можем смотреть сегодня по телевидению, есть христианские каналы. Но Господь говорит, не только слышащие блаженны, но и исполняющие. Так вот, первый вид. как бы первый характер человека – это человек, который знает Писание и исполняет Писание. Второй вид – это человек, который знает Писание, но не исполняет Писание. Третий вид – это человек, который не знает Писание, но исполняет Писание. Помните, апостол Павел говорит, что некоторые живут, как бы им совесть как бы подсказывает, как поступать. И будут они судимы, кстати, по совести. Это люди, у которых совесть не сожжена. И им совесть, этот инструмент, который Бог вложил в каждого из нас, я верю в то, что совесть – это инструмент, как бы, который подсказывает нам, что правильно или неправильно. И Бог вложил в каждого человека, даже неверующего. И как бы вот этот третий тип человека, который, подчеркиваю, не знает Писание, но по совести как бы соблюдает его, исполняет его. И четвертый тип, который не знает Писание и не исполняет его. И вот эти все виды, все эти типы людей, все эти четыре вида растений, они связаны в одну вязанку, и они потрясаются перед Господом, и за них идет молитва. Помните, что Иешуа сказал, когда к нему пришли, это притча была, когда пришли управляющие землей и сказали: «Учитель, можно мы пойдем и вырвем, плевелы мы вырвем, потому что они мешают расти пшенице, они засоряют поле». И что сказал хозяин поля? «Нет, пусть они растут вместе. Но придет время, придет праздник Суккот, когда я буду, возьму всех их четырех, всех-всех-всех, исполняющих, неисполняющих, знающих, незнающих, и я буду трясти». И поверьте, когда человек, когда пастор трясет, это еще милость Божия. Но когда Господь будет трясти, поверьте нам, это уже не, это не просто замечание в церкви, это не какое-то взыскание. Здесь уже все очень серьезно. Здесь вопрос вечной жизни или вечного ада, вечной смерти. Пусть Господь благословит нас, всех нас. И я коротко, буквально последние слова по поводу восьмого великого дня. Восьмой великий день. Жертва за языческие народы заканчивается. Все. И на восьмой день, который называется Шмини Ацерет, приходит особенная жертва. Ту жертву, которую в течение всего года Израиль не приносил. Один день в году, один раз в году. Как вы думаете, какая жертва? Вода. И на жертвенник, как очень необычная жертва была, на жертвенник лилась вода. Давайте откроем Писание, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. С чего начинается эта глава? Помните, что братья, друзья Иисуса, когда он проходил земной свой путь, пришли к нему и звали его: «Пойдем на праздник Иерусалим». Это паломнический праздник. Все мужчины должны были прийти. Иисус говорит: «Я не пойду, ребята. Ваше время всегда, мое время еще не настало». И они пошли, но Иешуа не пошел. И когда я это читал первый раз, я думаю, странно, Иешуа не мог нарушать Тору. Он не нарушитель, он абсолютный исполнитель. В святости все исполнил до единой буквы «Юд», до точки, до тире, о чем он и говорит. Не опомните, ни одна черта и ни одна буква «Юд» не придет, не исчезнет из закона, пока не исполнится все. И он исполнил все, буквально. Он не пошел с ними, но потом он пошел. Вы помните это? Он как бы втайне, скрываясь, но он пошел, потому что он был мужчиной на этой земле, и он пришел в Иерусалим. И когда наступил восьмой день праздника, смотрите, откройте, пожалуйста, в последний же великий день праздника, когда первосвященник шел, по-моему, если я не ошибаюсь, к источнику Силоам, набирал воду, приходил и лил на жертвенник воду, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это буквально был праздник, который называется Шмини Ацерет, праздник воды. Евреи не просто так лили воду на жертвенник. Они тем самым демонстрировали, что для нас нету никакого идола. И даже источник жизни, а в Израиле источник жизни – это именно вода. Нам это не совсем понятно. Включил кран в любом месте, копнул чуть-чуть глубже 3 метров, и пошла вода из земли. Вы знаете, что за колодцы в Израиле, почитайте Ветхий Завет, шли войны, была война. Колодец – это была жизнь. Есть вода, очень просто, есть жизнь. Нет воды – нету жизни. И Иисус в этот праздник, когда евреи провозглашали, что источник жизни их на земле – вода, они провозглашали тем самым, когда прилили воду на жертвенник, что даже воде мы не будем поклоняться. Мы воду льем перед тобой, Господь, и мы просим тебя о милости, дай нам дождь на следующий год, потому что с этим 8-м днем заканчивался годичный цикл, как мы с вами говорили. И Иешуа встает в этот день, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, давайте вместе прочтем, это нас сказал наш Господь, Мессия Израиля и Мессия всех времен и всех народов. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У него вода. И следующий стих. Кто верует в меня, кто верует в меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Слава Господу. И вот эти 4 вида растений, которыми молятся на все 4 стороны света, сегодня Израиль как бы это, что ли, такой образ, как бы замена вот тех жертв, тех 70 тельцов, когда Израиль молится, они молятся на все 4 стороны света, евреи, и тем самым они как бы провозглашают, и они просят за всех людей, кто знает Писание, кто не знает Писание, кто исполняет, кто не исполняет, и они потрясают эту вязанку. Всех людей на этой земле, которая символизирует, и они потрясают этой вазанкой, и они превозносят ее перед Богом и говорят, Господь, вот, мы приносим перед Тобой всех людей на земле, и яви свою милость, свой хесед перед Ним, яви свой хесед для людей. Вот, пожалуй, все. Много имею, что сказать, но... Не то, что не можете вместить, времени нету, времени вмещает. Удивительно, есть еще несколько значений этого праздника, но, к сожалению, мы ограничены временем. Я думаю, что сегодня что-то вам открылось, что-то новое. Я вам с Божьей помощью открыл об этом празднике, о празднике кущей или о празднике окончания сбора урожая. И последнее, что сказал Иешуа. Об этом празднике, он намекает об этом празднике, когда говорит притчу, помните, 2 притчи у него есть, когда он намекает об этом празднике, это Матфея 25 глава, когда он говорит, я поставлю козлов по левую сторону, а овец по правую, он будет как бы отделять и будет собирать своих, это одна притча, и вторая притча, когда он говорит, что я соберу пшеничку, помните, в житницы свои, а солому сожгу огнем неугасимым. Амен. Помолимся.